Дорогие братья и сестры, уважаемые гости, которые посетили наш дом молитвы, в это утро желание мое сердце вместе с вами обратиться к книге «Послание апостола Павла к Ефесянам». Послание апостола Павла к Ефесянам, первую главу, мы прочитаем первых 8 стихов, давайте. Павел, волею Божией апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, какое-то время назад мы предложили для церкви раскрыть тему домостроительства Церкви Христовой. То, о чем сегодня хор пел, о том финале «Мы изменимся», о том моменте, когда Господь завершит свое строение на этой земле, когда войдет полное число язычников, когда Господь пригласит архангела и трубе Божией сойдет небо, и мертвые во Христе воскреснут прежде, а мы, оставшиеся в живых, что будем? Восхищены с Ним на облаках, и так всегда с Господом будем. Вот об этом событии, об этой тайне, об этом домостроительстве, которое продолжается уже 2000 лет на этой земле, было предложено, чтобы рассмотреть. И лучшая книга для этого мы все-таки находим в послании именно Ефесянам. 6 глав апостол Павел посвятил этой церкви, в которой он провел сколько времени, братья и сестры, сколько лет? Павел, не подсказывай. Молодежь, сколько апостол Павел посвятил в церкви Ефесской лет? Громче. 3 года. Так? Павел говорит, я со слезами день и ночь учил вас. Он посвятил, она стала близкой для нее. Говорит, я не забывал возвещать всю волю Божию. Он собрал пресвитеров Ефеса, помните? Преклонив колени, он молился. Он предупреждал о том, что войдут лютые волки, не щадящие стадо. Братья и сестры, несколько посланий, которые написал апостол Павел, находясь в темнице, их называют тюремными посланиями. Послание Ефесянам, послание Филиппийцам, послание Колоссянам, Филимону. Это тюремное послание. Основным ключевым словом, братья и сестры, или главной идеей или мыслью этого послания, братья и сестры, мы можем смело назвать одним словом – тайна. 6 глав апостол Павел говорит о тайне. Тайной подразумевает апостол Павел не то, что что-то не дающее, не понимающее, закрытое, никогда не будет открыто для людей. Абсолютно нет, братья и сестры. Апостол Павел говорит так, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую кому? Святым Его. Эту тайну называет церковь Иисуса Христа или домостроительстве церкви. И в этих тайнах он посвящает как бы каждой главе отдельную какую-то особую идею, особую какую-то мысль, особую тему. Братья и сестры, прежде чем мы коснемся к 7 стиху, потому что мы уже прошли 6 стихов, а именно это послание, это домостроительство, это истина будет раскрыто посредством каждого отдельного стиха. Шаг за шагом, стих за стихом, мы будем смотреть на эти тайны. Первых уже 6 стихов мы прошли с вами. К сожалению, братья и сестры, у нас не удается каждое воскресенье, чтобы останавливаться на послании Ефесянам. Потому что жизнь наша таковая. Где-то у нас вечеря Господня, где-то у нас есть гости, где-то у нас есть праздничное служение или тематические служения, как будет следующее воскресенье. Но по возможности мы будем идти вот шаг за шагом, находясь в этом послании, чтобы посмотреть на красоту этого домостроительства церкви, его тайны. Я бы хотел сегодня, братья и сестры, прежде чем мы коснемся к 7 стиху, именно этот стих будет сегодня центром нашего рассуждения, кратко посмотреть на все шесть как бы глав. В каждой главе есть какая-то особая тайна. Общую картину посмотреть, что происходит. Обратите внимание, в первой главе, братья и сестры, эта тайна названа тайной воли Его, воли Бога. Тайна воли Бога. Что это значит, братья и сестры? Павел говорит, что о том времени наступит. Придет время, когда Бог из верующих иудеев и из верующих язычников, Он соберет вместе со Христом, соединет под небесное, Он пишет, и земное соединить под главою Христом. Так Он пишет в 9 стихе. «Открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем, и называет это устроение полноты времени, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Это непостижимо было для ветхозаветных пророков. Это непостижимо было для прежних поколений. Даже в то время, когда только начиналась вот, первая церковь образовываться, потому что были трудности, были конфликты, было непонимание, было неприятие одного другому, та вековая вражда, которая существовала между иудеями и язычниками. Казалось бы, это была непреодолимая пропасть. Но Павел говорит, что вот эта тайна воли Бога соединить под Христом. Это в первой главе как бы основная такая идея, основная мысль. В второй главе апостол Павел открывает еще одну тайну. Это тайна спасения язычников, братья и сестры. И мы посмотрим с вами на метод спасения, как Бог спасает грешника. Как Бог спасает грешника сегодня. Интересная, знаете, мысль здесь представлена в 15 стихе 2 главы, когда Бог из двоих соединяет в себе самом одного нового человека. Интересно, братья и сестры, что-то действие, что-то особенное Бог делает сегодня. Так Он говорит, дабы из двух создать в себе самом одного человека. И человека с большой буквы, братья и сестры. Человека внутреннего, по образу и подобию Божию. Помните, мы говорили уже неоднократно с этого места. Мы касаемся особенно, когда, может быть, на Пасху, говоря о воскресении мертвых, 15 глава 1 послания Коринфянам, о том, что первый человек, он земной, земной, перстный, а второй человек, он Господь с неба. Как ему имя? Дух животворящий. Братья и сестры, всякий раз мы, когда совершаем вот эту молитву благословения над детками маленькими и сегодня, о чем мы молимся? Не только о том, чтобы они были здоровенькие, росли. Братья и сестры, мы молимся о самом главном. Я думаю, вы слышите эти молитвы и родителей, и служителей. Господи, дай этому человеку Твою жизнь, Твое рождение, чтобы в этом человеке, в нем образовалась когда-то новая жизнь, этот новый человек, который Бог будет формировать, готовить, воспитывать, который будет пребывать там. Братья и сестры, только новый человек сможет пребывать в Новом Иерусалиме. Ветхому человеку там места нету. Новый человек. И в одном теле примирить обоих с Богом. Это тоже тайна, которую апостол Павел раскрывает, и мы будем смотреть подробнее, когда придет это время во второй главе. В третьей главе, братья и сестры, он снова касается тайны. И говорит в четвертом стихе, он говорит, что читая, вы можете увидеть понимание этой тайны Христовой. Эта тайна называется домостроительством Церкви Христовой или Тела Христова. Обратите внимание, что читая, вы тоже можете уразуметь. Вот удивительно, братья и сестры, пришло время, и апостол Павел, апостол язычников, получил от Господа откровение и передает, пишет, послание к Ефесянам, пишет сегодня для Церкви нас с вами, открывает, говорит, вы тоже можете уразуметь тайны Христовой, домостроительства Церкви. Интересно, еще в 3 главе, в 10 стихе, там есть очень важная мысль, очень интересная, глубокая. В 10 стихе он пишет так, с 9 стиха, «И открыть всем, обратите внимание, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, созданным все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известную через церковь начальством и властям, братья и сестры, где? На земле? На небесах многоразличная премудрость Божия». Непостижимо, братья и сестры, какая-то задача, какая-то ответственность возлагается на церковь. Говорит, там на небесах о церкви они должны узнать многоразличную премудрость Божию тем начальством, властям на небесах. Это тоже очень интересная истина. В 4 главе, братья и сестры, Павел продолжает раскрывать тайну церкви, о ее росте, ее развитии, о ее жизни. И об этом он говорит, о том, что Бог наделяет своими особыми дарованиями церкви. Он пишет, что Бог поставил одних апостолами, потом пророками, учителями, пастырями. Для чего? Для созидания тела Христова. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися, братья и сестры. Он говорит, для этого он поставляет в церкви своей и наделяет ее дарами. В 5 главе тоже апостол Павел говорит об особой тайне. И он представляет, братья и сестры, церковь Иисуса Христа, как кого? Как невесту. А Господа нашего Иисуса Христа, как жениха, который возьмет когда-то эту церковь. И мы изменимся. Удивительным образом, братья и сестры, на примере мужа и жены, семейных отношениях, в 5 главе очень часто описывает, когда здесь предстают жених и невеста, которые хотят создать семью, и братья-служители дают наставления, берут с 5 главы послание к Ефесянам, что должна, какой должна быть жена, какой должен быть муж, дает наставление. А затем апостол Павел в этой же главе произносит удивительные слова в 31 стихе. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». А затем переходит к следующей мысли, 32 стих. «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». Это еще одна прекрасная тайна, которая открыта сегодня, о которой мы тоже будем говорить в свое время. Братья и сестры, 6 глава, это последняя глава Ефесянам, Павел говорит еще об одной тайне. И он раскрывает ее и говорит о том, что, помните, когда-то написано, что тайна беззакония, послание Фессалоникийцам, Павел говорит, тайна беззаконий уже в действии. Павел представляет этот мир, в котором мы живем, братья и сестры, физически видимый, который мы соприкасаемся, чувствуем, но есть невидимый мир, духовный мир. И Павел говорит в этой главе, ибо наша брань, братья и сестры, в этом мире происходит не против крови и плоти, но против кого? Против начальств, против властей, против мироправителей, тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Вот в этой тайне, которая уже в действии, Павел говорит, Бог нас вооружает. Бог дает церковь силы, Бог снабжает абсолютно всем, чтобы мы шли, братья и сестры, побеждали, участвовали, братья и сестры, в этом сражении ежедневно, ежечасно. Кто-то так и недопонимает, братья и сестры, что идет вот эта страшная брань ежедневно. То, что сегодня вот мы молились за детей наших, братья и сестры, ведь это реально. И каждым годом, постоянно, ухищрения его настолько сильны, духовный мир настолько он совершенствуется, духи злобы поднебесной настолько идеализируют свои всевозможные, знаете, коварные сети, свои возможности, как пленить верующих, молодежь. И Павел говорит, что Бог дал нам все оружие Божие, чтобы мы могли противостоять этим козням дьявольским. Братья и сестры, апостола Павла послание, братья и сестры, это не просто какой-то богословский сложный труд. Это очень практичное, направленное для сегодняшнего времени, для церкви Христова в послание великого апостола язычников, который когда-то говорит о себе, что он жестоко гнал эту церковь, преследовал его. Но Бог остановил, Бог открылся ему. И как послание Галатам в 1 главе 16 стихе, он говорит так, что Бог пожелал открыть в нем своего Сына. Обратите внимание, говорит, Бог пожелал открыть во мне своего Сына, чтобы я благовествовал язычникам. Братья и сестры, да даст Господь нам иметь это желание, эту молитву, это прошение, Господи, дай эту часть жизни, которую Ты позволил мне жить. Это Твоя цель, это Твоя воля – открывать в нас Сына Своего, Его образ, Его хождение, Его чувствование. Да поможет нам Господь. Итак, перед нами первая глава этого послания, которая содержит в себе 24-23 стиха. Братья и сестры, с 3 по 14 стих, если на языке оригинала читать, братья и сестры, с 3 по 14 стих составляет одно предложение. Вот эти стихи с 3 по 14 стих охватывают в себе прошедшее, настоящее и будущее время в этих стихах. В стихах с 3 по 6 Павел говорит о том, что мы были избраны, когда нас еще не было. Предвечности. Бог избрал нас ко спасению, когда нас еще не было на этой земле. И он говорит, это было тогда еще, не была создана земля вселенной. Бог избрал нас прежде создания мира. С 6 по 11 стих апостол Павел говорит о настоящем времени, что происходит сейчас. То, что когда-то Бог предузнал, предвидел, обладая абсолютным знанием, абсолютной волей, абсолютной властью, происходит сейчас, в настоящем времени. Из 12 по 14 стихах речь идет о настоящем и о будущем времени, что совершится. Братья и сестры, интересно отметить еще, что в этих отрывках с этого с 3 по 14 стих очень ясно просматривается Святая Троица, служение Бога Отца, служение Бога Сына, служение Бога Духа Святого. Итак, перед нами 7 стих. Братья и сестры, когда читаем вот эти стихи, я специально их прочитал для того, чтобы, может быть, вспомнить немножко, была у нас какая-то взаимосвязь между предыдущими стихами, потому что в 3 стихе он говорит о том, что Бог благословил нас всяким духовным благословением в небесах. В 4 стихе он говорит, что Он избрал нас прежде создания мира. И в 6 стихе очень интересная мысль, братья и сестры, я хотел бы еще немножко остановиться на ней. Он пишет, для чего это Он сделал? Для какой цели? Обратите внимание, 6 стиха, в похвалу славы, благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным. Бог предузнал, предвидел, избрал ко спасению и спас, возродил для того, чтобы в похвалу славы благодати Своей. Слово там стоит, вот мы редко его произносим, употребляем, и трудно для нас сегодня в нашем языке мы практически не используем, облагодатствовал нас. Что это означает, братья и сестры? Это слово означает «одарил». И если буквально читать в новом переводе, написано так, что Бог хвалится славой и благодатью Своей, которую Он нас одарил через Своего любимого Сына. Бог одарил нас через Своего любимого Сына, и Он хвалит похвалу славы, благодати Своей. Братья и сестры, удивительно, когда люди хвалятся, казалось бы, это плохо, это не должно быть. Люди пытаются как-то выставить себя, что-то подчеркнуть, какие-то достоинства, братья и сестры. А Бог говорит, Он в похвалу славы Своей. Хвалящийся, хвались Господом. В Боге отсутствует гордость, превозношение, честолюбие, самолюбование абсолютно отсутствует. Он просто хочет показать, друзья мои, посмотрите, как велика благодать, как велика слава. Я хочу, чтобы вы видели, показать всему миру, показать это церкви в похвалу славы, благодати своей. Да поможет нам Господь, братья и сестры, что мы видели богатство благодати Его, что мы Его прославляли, что мы могли действительно хвалиться вот этой благодати Его славы, которой Он одарил нас в возлюбленном. Что же мы имеем в нашем Господе, братья и сестры? Седьмой стих говорит, в котором, в Иисусе Христе, в этом возлюбленном, в котором мы имеем искупление кровью Его. Братья и сестры, спасение – это центральная истина. Вот в послании, может быть, к Ефесянам, в Новом Завете. Апостолы вновь и вновь открывают нам спасение, как оно было совершено, что собой оно представляет, как нужно дорожить этим спасением. И слово стоит, в котором во Христе мы имеем искупление кровью Его. Давайте посмотрим на значение слова этого искупления. Оно может быть переведено, объяснено в оригинальном языке греческом многими-многими различными примерами, какими-то иллюстрациями. То, что происходит сегодня в нашей жизни, для того, чтобы могли лучше понимать, что значит искупление. В Римской империи, братья и сестры, существовало на то время около 6 миллионов рабов. Около 6 миллионов людей, которые не имели свободной воли, которые находились в рабстве, которые были подчинены другим людям. Но была возможность, если кто-то желал выкупить какого-то раба и сделать его свободным, он должен был заплатить определенную цену. И купля-продажа, она совершалась, это было обычным явлением. На рынках, в других местах привозили людей, и определялась цена, та или иная цена за того или иного человека, в зависимости от его способностей. Но для того, чтобы человек был свободен, назначалась цена между продающим и покупающим. И более того, эта купля-продажа подтверждалась определенной бумагой. Этому свободному человеку вручалась определенная грамота, свободное письмо, в котором была подпись, был договор скреплен о том, что он, за него уплачена такая-то цена, скреплена, может быть, печатью или подписями обоих. Братья и сестры, как это напоминает нам наше искупление? Когда-то, помните, Иисус Христос в 8 главе Евангелия от Иоанна, Он беседует с иудеями. И они заверяют Его о том, что мы семя Авраамова и не были рабами никому и никогда. А в 34 стихе Иисус говорит, что всякий делающий грех есть кто? Есть раб греха. Братья и сестры, вот смотрите, какое точное определение человека, который находится в грехе. Он независимый, он несчастный, он не больной, как сегодня пытаются каким-то образом это, знаете, завуалировать, приукрасить. Это проблема. Психологи современные, светские психологи, никогда скажут, что проблема в тебе. Они всегда будут человеку, который приходящий к нему, говорит, что это проблема в обществе, проблема в родителях, проблема в окружении, проблема в тех обстоятельствах, в которых ты оказался. Но Писание очень ясно. Иисус Христос произнес, всякий, делающий грех, есть граб греха. Каждый человек несет личную ответственность за свои поступки, за свои действия. Поэтому Христос говорит, если же только Сын освободит, то истинно свободны будете. Невозможно освободиться от этой власти, от этого состояния. Итак, искупление связано с освобождением от рабства. В греческом языке слово «искупление» имеет очень много значений различных. И одно из них, когда человек имеет огромный долг и нечем заплатить, он должник. Сразу мы давайте вспоминаем, может быть, тексты Писания, примеры, притчи. Помните, Иисус Христос говорил, их очень много различных. Помните, за тот человек, который был должен сколько? 10 тысяч динариев. И он не мог уплатить, просто нереально было, это огромная, по современным переводе, огромная сумма денег. И там есть такое место, Евангелие от Матфея, 18 глава, там написано, что государь умилосердившись, простил весь долг тот. Братья и сестры, искупление – это говорит о том, что долги могут быть покрыты тот, который имеет власть. Братья и сестры, а сколько было у нас долгов? А сколько сейчас есть долгов? И у нас нечем заплатить. В наших руках ничего такого нету, чтобы можно было пред вот этим святым и праведным государем предстать и внести в казну. И только есть одно. Великое милосердие Божие. Его власть, помните, как того расслабленного, которого принесли четверо. Христос взглянул на него и говорит, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет на земле что? Власть прощать грехи. Говорю тебе, встань и иди в дом твой. Братья и сестры, в греческом языке слово «искупление» имеет еще значение одно. Когда усыновляли ребенка, когда ребенка родители хотели усыновить, они могли это сделать. Но уже тогда, друзья мои, братья и сестры, нужно было внести определенную сумму денег. Недостаточно было открытого сердца, возможностей, просто желания. Необходимо было внести определенную сумму денег, чтобы ребенка было усыновить. Все что-то стоит. В Ефесянам, 1 глава, 5 стихе написано так. «А нас с вами предопределив усыновить нас себе, братья и сестры, мы не сироты с вами». Он предопределил, пожелал усыновить нас через Иисуса Христа по доброй своей воле. Слово «искупление» применялось в случае совершения сделки, например, купли-продажи, когда дом или какую-то недвижимость, или какие-то вещи дорогостоящие. И также употреблялось, интересно, это слово «агора». В греческом языке есть такое слово «агора». В переводе наш современный язык – это базар, это рынок, где люди приходят, приносят средства и приобретают то или иное, что им необходимо. В первом послании к Коринфянам, 7 глава, 23 стихе, апостол Павел говорит, напоминает так. «Вы куплены». Слышите, братья и сестры? «Мы куплены, и куплены дорогою ценой». И что это за цена? Апостол Петр говорит об этой цене в первом послании Петра, 1 глава, 18-19 стих. «Зная, что нетленным серебром или даже золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Братья и сестры, я хотел бы немножко посмотреть еще на в искуплении, в самом процессе искупления, о котором мы говорили, вот эти все примеры, которые окружают нашу жизнь, есть главное действующее лицо. Есть тот, которому дано имя Искупитель. Есть имя, которому дано Искупитель. Искупитель должен обладать всеми полномочиями, всеми правами, чтобы имел право, власть, возможность, средств, чтобы выкуплять рабов, имущество, людей. Искупитель наш – это Иисус Христос, который искупил нас от греха, от смерти и от наказания. И цену, которую Он предложил за нас, никто не сможет во всей вселенной внести. Интересно, апостол Павел говорит, в котором мы имеем искупление кровью Его. Когда-то Бог назвал Иисуса Христа «Сей есть Сын Мой возлюбленным, в котором мое благоволение». Евангелие от Матфея, 3 глава, 17 стих. Назвать Искупителя «Сын Мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Братья и сестры, уверовав в Него и приняв Иисуса Христа, приняв Его условия искупления, Бог нас вводит в царство возлюбленного Сына Своего. Послание Колоссянам, 1 глава, 13 стих. Более того, мы являемся с вами, братья и сестры, возлюбленными Богом. Не только Он возлюбленный, мы являемся с вами возлюбленными Богом. Послание к Римлянам, 1 глава, 7 стих. Он даровал нам незаслуженное право занимать такое положение, как и Его Сын. Смотрите, в послании Иоанна, в 1 глава, 3 глава, 2 стих написано так. Иоанн говорит, возлюбленные, называет, начинается возлюбленные. Какое величайшее право, возлюбленный. Бог называет нас возлюбленными. Мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будет. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Братья и сестры, вот что собой представляет наше искупление. Мы становимся детьми Божьими, мы становимся возлюбленными. Нам принадлежат эти обетования, которые Господь дает во Христе Иисусе. Мы не только возлюблены, но Писание называет нас еще искупленные или выкупленные. Братья и сестры, третье – это цена искупления. Цена искупления, которая заплачена, мы уже прочитали, это кровь Господа нашего Иисуса Христа. Как известно, в Ветхом Завете была практика, когда люди ветхозаветного времени, которые жили в то время, согрешали, падали, ихняя совесть обвиняла их, они мучились в своих грехах, они томились. Я говорю о верующих иудеях. Иудеи, они искали этот выхода, разрешения их состояния. И был день, когда Бог установил этот закон, дал народу своему. И когда провозгласил, без пролития крови не бывает прощения. Но прошло время, проходило время, и апостол Павел в послании к евреям, в 10 главе, 4 стихе, говорит так, «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». Обратите внимание, невозможно, чтобы кровь козлов и тельцов уничтожала грехи. Почему? Она не обладала силой. Это было каждый раз вновь и вновь, обратите внимание, был такой праздник, день очищения в Израиле, когда приводили двух животных, двух козлов, на одного из них приносилось в жертву, его заколали, и кровью его окропляли этот жертвенник. А на второго делали следующего. Первосвященник подходил, возлагал свои руки на него, на голову этого животного, и образно переносил, передавал, возлагал грехи свои и грехи всего народа израильского. А затем происходило следующее. Этого животного выводили и отпускали в пустыню, чтобы он никогда больше не вернулся. В этом был глубокий прообраз, что грехи покрыты, возложены, прощены, и никогда Бог не вспомянет о них. Но обратите внимание, невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. В послании апостола Павла к евреям, в 9 главе апостол Павел в 11 и 12 стих говорит об Иисусе Христе, о Христе, но Христос первосвященник будущих благ, придя с большей, совершеннейшей скинию, нерукотворенную, то есть не такого устройства, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел, какое искупление, братья и сестры, и приобрел вечное искупление, 12 стих. Удивительно, братья и сестры, непостижимо. Мы не можем понять здесь на земле, обратите внимание, речь не идет о Голгофе. Христос вошел со Своей кровью, вошел во святилище, там, в вечности, в небо, и приобрел вечное искупление для нас с вами, братья и сестры. И последствия искупления, братья и сестры, мы не только искупленные, возлюбленные, но последствия, братья и сестры, мы читаем 8 стих, в 7 стихе, в котором мы имеем искупление крови Его, и затем прощение грехов по богатству благодати Его. Вы знаете, в произведении Шекспира «Король Ричард III» есть такие слова человека, этого короля, который говорит так, «Моя совесть имеет сотни языков, и каждый из них твердит свое, осуждая меня, как злодея. осуждая меня как злодея, братья и сестры, это передано то состояние для человека, которого нет покоя. Совесть которого осуждает, и он не знает, где обрести покой и что делать с его грехами. Братья и сестры, как прекрасно, когда мы читаем Священное Писание, когда человек может обратиться к этому источнику прощения грехов. И как апостол Иоанн пишет в своем первом послании, 2 глава, 12 стих, «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». Пишу вам, дети, чтобы вы знали, что прощены грехи ваши. Ради кого? Ради имени Его, братья и сестры. Это последствия, это результат этого искупления. Прощены, прощение грехов по богатству, благодати Его. Как много сегодня верующих людей, детей Божьих, братья и сестры, томятся, не уверены, изнывают, нету уверенности в своем спасении. Они вновь и вновь осуждают себя, не могут поверить то, что кровь Иисуса Христа имеет такую силу. Обратите внимание, как апостол Павел говорит, как? По богатству благодати своей. Прощение грехов не мерою дается, не по нашим заслугам, не по нашим делам. Никогда Бог расположение есть, богатство, благодати Его, говорит, прощение, вот такое. С чем можно сравнить? Давайте себе представим, что мы стоим на берегу огромного океана. Невозможно его увидеть, конец, глубина его. Слабое подобие. Можем ли мы вычерпать из этого океана? Божья благодать, братья и сестры, богатство благодати, оно превышает в десятки и сотни тысяч раз любой мировой океан по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем. Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, будем помнить, что искупление, которое мы имеем во Христе Иисусе, оно заплачено величайшей ценой – кровью Иисуса Христа. Результат искупления, братья и сестры, то, что мы являемся возлюбленными детьми Божьими. Мы являемся искупленными детьми Божьими. Мы являемся новым творением. Мы являемся прощенными. И всякий раз, братья и сестры, когда мы падаем и спотыкаемся в нашей жизни, мы можем приходить к этому богатству благодати Его. Вот почему апостол Павел говорит в похвалу славы благодати своей, которую он одарил нас во Христе Иисусе. Нам есть чем сегодня хвалиться. Хвалящийся, хвались Господом. Хвалящийся, хвались благодатью Его славы. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь. Давайте прославим Господа за искупление Его.